Нет, гость, известный ученый, академик Российской академии наук, действительный член Российской академии естественных наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. У этого человека очень много регалий, и о них, может быть, на них мы остановимся подробнее чуть-чуть позже. Анатолий Тимофеевич Фоменко, гость РТВ Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Еще раз телефон нашей студии 940-10-57. Анатолий Тимофеевич, вот мы начали нашу встречу с такой песни, ну почти что революционной, да, «Поезд в огне». Наверное, как-то так случайно получилось, но, в общем-то, в тему. Ведь в своем роде вы тоже революционер, только революционер в науке, в исторической науке. Я прав или ошибаюсь?
Мы себя как революционеры не рассматриваем, хотя, конечно, надо отдать себе отчет в том, что наша работа вызвала интерес в научном сообществе. И, конечно, они предлагают некий новый взгляд на древнюю историю и древнюю хронологию. В истории, я думаю, такого типа подходы, может быть, сейчас считаются новыми, но в физике, в математике такие события происходили раньше. Все мы знаем замечательное открытие Лобачевского, которое привели к пересмотру важных концепций математики. Замечательное открытие Ньютона, Эйнштейна, которые тоже вызвали определенную перестройку воззрений на структуру Вселенной и всю концепцию физики. По-видимому, сейчас пришло время и для того, чтобы аналогичные события происходили в истории.
Анатолий Тимофеевич, но вы же математик, доктор физико-математических наук. Как оказалось, что вот эти две науки достаточно далекие друг от друга, математика, физика, астрономия, история, секлись? Как пришла к вам эта мысль?
Ну, конечно, историей раньше мы никогда не интересовались. Я был в свое время заинтересован в 70-е годы исследованием ускорения Луны. Я об этой истории рассказывал много раз. И мне попалась на глаза работа замечательного астрофизика Роберта Ньютона, в которой он вычислил ускорение Луны и обнаружил, что, опираясь на даты затмений, вытекает из его исследований такое заключение, что вторая производная терпит неожиданный разрыв где-то в районе X века. Эта работа вызвала большой интерес в научном сообществе. Объяснения этому скачку получено не было. И я, когда эту работу увидел, то заинтересовался этим исследованием и понял, что в основе этого скачка, этого эффекта, лежит ранее не отмеченный другими исследователями факт, что опирались на даты затмения Луны и Солнца, которые были взяты Робертом Ньютоном из стандартных таблиц. Мне пришла в голову мысль пересмотреть эти датировки. Я знал, что Морозов в начале 20 века подверг сомнению многие даты затмений, которые считаются античными, средневековыми. Взял таблицу Морозова, подставил формально его даты в алгоритм Ньютона, пересчитал ускорение, получил естественный график, в котором никаких скачков не было. Таким образом, с точки зрения астрономии, движение Луны стало вполне естественным, без каких-то катаклизмов. Но возник вопрос по поводу истории, как же быть с датами затмений, которые, естественно, мы все выучивали с детства, в школе, в университете. Так начались наши исследования по хронологии.
Что в нашей истории вызвало у вас сомнения в первую очередь?
Первое, на что мы обратили внимание, это, конечно, даты. Ведь датировки – это основа истории, это скелет истории. И то, о чем я сейчас рассказал вкратце, передатировка античных затмений, это означает некий пересмотр фундамента всего здания древней средневековой истории. История стоит на даты. Какие будут даты, такая будет концепция истории. Поэтому, конечно, в первую очередь мы стали заниматься датами. И оказалось, что вопрос, который нас волновал, возникает в историке не впервые. Впервые сомнения в датах античности и средневековья были высказаны задолго до нас, начиная с XVI века. Это известная работа Дарсилы, потом надо назвать много фамилий. Здесь и Жан Хардуин, и Эдвин Джонсон, замечательный ученый Исаак Ньютон, в Германии Роберт Балдауф, Теодор Моузен и в России Все эти исследователи ставили под сомнение даты, которые мы знаем сегодня как стандарты датировки событий античности и средних веков.
Это была разрозненная картина, не единое целое.
Да, эти исследователи отмечали те или иные проблемы с датировками, отмечали рассогласование показаний старых документов с датами, которые были вписаны в таблице по хронологии в 16-17 веках. Это были некие отдельные соображения, которые, к сожалению, никакой системы тогда не обнаруживали. И это был один из поводов, почему ни Ньютон, ни Морозов, ни Жан Хальдуин, ни Теодор Моузен не высказали никакой окончательной концепции, как надо было бы подправить даты, чтобы устранить многочисленные обнаружения, в том числе и на противоречия в древней истории.
Но мне кажется, что вы своими работами не просто подправили даты, а фундаментально изменили практически взгляды на историю человечества, на историю нашей земли, нашей страны.
К этому мы не стремились. Мы начинали исследования, отнюдь не зная, чем они закончатся. Нашей целью была разработка методов, с помощью которых можно было бы объективно и независимо датировать старые документы, древние события. Мы поняли, что традиционные методы, которые используются в истории, в хронологии, либо неточны, либо опираются на версию, которая была сформулирована в 17 веке Питависом Скаллигером. И поэтому, по нашему мнению, в первую очередь надо было создать новые методы датирования событий. Что мы и сделали. Создано несколько методов, сейчас их около десятка, которые опираются на обработку такого большого цифрового материала в старых документах. И мы начали исследование, повторяя отнюдь, не зная, чем это закончится, к чему это все приведет.
Ну вот вы потянули за ниточку, и что перед вами открылось сообщение?
Довольно скоро стала понятна неожиданная для нас картина. Оказалось, что разработанные методы, будучи применены к античному и средневековому материалу, называют совсем не те даты, которые мы знаем из традиционных таблиц по хронологии. Выяснилось, что от нашего времени вниз до 17 века никаких проблем не возникает. Здесь мы получали даты, которые без того раньше были известны. Однако, на ранее 17 века начались сдвиги дат. Наиболее крупные сдвиги начинались ранее 10 века. Сдвиги, которые были обнаружены, следующие, они очень большие. Это сдвиги примерно на 300 лет, примерно на 1000 лет, примерно на 1800 лет. В итоге выяснилось, что если эту систему сдвигов рассмотреть в целом и посмотреть на то, что получается, то все события, которые сегодня датируются в нашем учебнике ранее 10 нашей эры, поднимаются вверх в эпоху не ранее 10 века нашей эры, вплоть до начала или середины 17 века. Таким образом, возникает действительно очень крупная перестройка дат. Ну и вслед за этим тянется и перестройка всего здания истории античной и средневековой.
Правильно ли я понимаю, что в том числе краеугольным камнем новой хронологии является то, что вы поняли, что вы нашли, что многие исторические события и исторические персонажи, о которых мы знаем, являются лишь фантомным отражением иных?
Да, это был первый, самый для нас неожиданный эффект. Мы поняли, что здание истории, которое сегодня мы знаем как стандартную, общепринятую, есть много дубликатов. На это еще обратил внимание Николай Морозов. Он первый высказал мысль, что в Средневековье многие династии были искусственно размножены и сдвинуты во времени вниз на разные величины, иногда на сотни лет. Это мы называем фантомными дубликатами. Это означает, что некие реальные события, реально имеющие место в действительности, были описаны разными хронистами в разных хрониках. Но потом, когда хронисты 17-16 веков стали их упорядочивать на все времени, они иногда не распознавали, что речь об одних и тех же событиях. И вместо того, чтобы совмещать эти хроники во времени, накладывая их друг на друга, они их располагали во времени, одна за другой, тем самым искусственно удлиняя хронологию иногда на сотни лет. В частности, события дублировались, размножались. Одни и те же правители, будучи описаны в разных хрониках, встречались в учебнике Скаллигера Питависа не один раз, иногда по много раз. Этот эффект дублирования очень важен. Он показывает, что действительно история была, во-первых, сильно короче, и, во-вторых, многие события были сильно размножены.
При этом я так понимаю, что мы ведем речь с вами не только об истории Руси и России как государства, но фактически об истории Европы, может быть, даже и подальше куда-то.
Ну, конечно, мы начинали наше исследование вообще даже не с истории России, а с истории Египта, Греции, Рима. Потом мы, естественно, занялись историей России, так что наш обзор был очень широкий. Мы рассматривали всю историю в целом, всю глобальную хронологию, отнюдь не ограничивая себя каким-то одним регионом. Еще хочу добавить про слово по поводу дубликатов. Еще один эффект, который мы обнаружили не так давно, это исследование последних лет, особенно последних одного-двух. Дело вот в чем. Чем, как мы выяснили, более крупное событие в хрониках, тем сильнее оно размножалось. То есть, чем более крупное происходило событие, тем больше о нем писали хронисты.
Тем больше оно видоизменялось.
Тем больше дубликатов оно породило современный учебник Петра Скальгера. Ну вот, давайте я какой-нибудь пример приведу.
Давайте.
Яркий. Ну вот, одно из самых крупных событий, которое лежит в основе хронологии, это, конечно, Рождество Христово. По нашим исследованиям речь идет о событиях, связанных с середины 12 века нашей эры, с биографией и жизнеписанием Андроника Христа. И вот выяснилось, что это жизнеописание размножилось под пером хронистов и под пером хронологов, которые не поняли, как располагать во времени эти дубликаты. В очень большом числе на сегодняшний день мы нашли примерно около 70 дубликатов отражений Андроника Христа в старых хрониках. С них есть совершенно неожиданные дубликаты. Вот недавно мы выпустили книгу «Потерянные Евангелия», и там приведено несколько ярких дубликатов, которые были обнаружены в самое последнее время. Ну, я себе, конечно, не буду перечислять, но некоторые назову. Ну, во-первых, это папа Григорий Гильдебранд, который относится обычно к XI веку, Исаак Комнин, Василий Великий, римские императоры, кстати, императоры Домициан, Адриан, Эливер, Антоний, Юлий Цезарь. Но есть и другие примеры, ну, скажем, знаменитый Сократ, философ. Есть и отражение, которым был приписан божественный Мариол. Это, скажем, Зевс, Дионис, Марс, известный герой мифологии Древней Греции и Рима. Ну, если всех не буду называть, но 70 дубликаты показывают, насколько события... 70 дубликатов.
Ничего себе.
Насколько события размножилось.
Угу. Анатолий Тимофеевич, давайте ответим на звонок радиослушателей. Они уже стали поступать к нам в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.